программа «Время истины». В студии Марьяна Баштовая. Здравствуйте. Основные темы выпуска. Русская православная церковь отмечает великий праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. Для детей с ограниченными возможностями был организован спортивный праздник. 140 лет со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева исполнилось в этом году. 14 октября Русская Православная Церковь отмечает великий праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. Торжественные богослужения в честь праздника возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным великим святым, обычно в сопровождении одного или двух апостолов Христовых, а преподобному Серафиму Саровскому являлась и одна, но никогда и никому не являлась она в такой славе, как в Константинопольском Влахернском храме, в этот великий праздник, именуемый ее Покровом. Праздник начался со всеночного бдения в Старопокровском храме Ростова. По окончании богослужения митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поздравил всех с праздником.
Благодарю вас, дорогие мои, за совместные молитвы. Пусть благодатный покров Царицы Небесной пребывает над нашей страной, над Доном нашим, над этим святым храмом, над всеми вами. И пусть Царица Небесная сохраняет вас от соблазнов мира сего, дабы шествие наше в Царство Божие не было ничем помраченным, и пути наши не были преткновенны.
На следующий день в Новочеркасске, в столице Донского казачества, глава Донской митрополии возглавил божественную литургию. Примечательно, что праздник совершается только на Руси. Явление Покрова Пресвятой Богородицы связано с одной из самых ярких и героических страниц в истории казачества. Весной 1637 года казаки во главе с атаманом Михаилом Татариновым осадили турецкую крепость Азов и после двухмесячной осады взяли ее штурмом. Летом 1641 года армия турок и союзников подошла к Азову, чтобы вернуть крепость. Казаки отбили 24 приступа превосходящих османских сил. В самый драматичный момент азовского сидения перед казаками явился образ жены прекрасной в багряной ризе. Видение истолковали как знак того, что казаки находятся под покровительством самой Божьей Матери. И именно в преддверии праздника Покрова турецкая армия сняла осаду и ушла от Азова. Покрова Пресвятой Богородицы – это особый день для казачества, Дона и всей нашей страны.
Приветствую вас.
В праздничный день состоялось возложение цветов в усыпальнице донских атаманов и к памятнику примирения и согласия. В празднике приняли участие более 1500 казаков Всевеликого войска Донского.
Для казаков православие – это основной стержень. Наш народ никогда не жил спокойно. Всегда что-то происходило. Как известно, во многих сражениях, в том числе и Первой мировой войны, Богородица не раз являлась казакам, помогала, она наша покровительница. То есть каждый казак должен помнить о том, что даже если он один остался, с ним всемилостивый Господь, Пресвятая Богородица со своим воинством, которые всегда придут на помощь.
Праздник Покрова стал символом молитвы Богородицы о спасении мира от невзгод и страданий. На Руси он был установлен в эпоху княжения Андрея Боголюбского. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы верующие просят у Царицы Небесной защиты и помощи.
В продолжении темы. Престольный праздник отметил Покровский храм Ростова, расположенный на Северном кладбище. Божественную литургию возглавил секретарь митрополита по Ростову-на-Дону протоиерей Иоанн Осяк. Ему сослужили благочинные ростовских приходов и духовенство Донской митрополии. По окончании богослужения был совершен праздничный крестный ход. Игумен земли русской. Эти слова прочно связываются в сознании православных христиан России с именем великого подвижника, преподобного Сергия Радонежского. В день представления преподобного Сергия престольные праздники отметили храмы Ростовской-на-Дону епархии, освященные в честь этого святого.
Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную. Так наставлял Сергий Радонежский братью Свято-Троицкого монастыря перед своей кончиной. Почитание игумена земли русской возникло задолго до появления правил канонизации святых, а первый храм в честь святого появился уже в 1427 году. По всей России и далеко за ее пределами, от Камчатки и до Южной Африки, в честь святого преподобного Сергия Радонежского освящены сотни храмов. На Донской земле первым храмом в честь святого стал Свято-Сергиевский храм на территории Свято-Троицкого прихода в западном благочинии Ростова.
Ростова-на-Дону. В день представления святого здесь прошла божественная литургия. Ее возглавил секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского по Ростову-на-Дону протоиерей Иоанн Осяк в сослужении наместника Свято-Донского мужского монастыря игумена Макария и клириков Ростовской епархии. Преподобный Сергий Радонежский происходил из знатного боярского рода и в миру носил имя Варфоломей. Он с раннего детства был набожен и благочестив, однако монашеский постриг принял только после кончины своих родителей. Слава и нравственный авторитет Сергия были огромны. За 30 лет тяжкого подвижнического труда преподобный достиг высочайшей степени духовного совершенства и приобрел огромную любовь и доверие братьев и паствы, чего другие праведники достигали только на закате жизни. По окончании литургии секретарь митрополита обратился к собравшимся с проповедью.
Сегодня настолько важно молитвенно укрепляться, хранить веру православную. Нам, конечно же, очень важно, чтобы каждый из нас немножко задумался о том, какую жизнь прошла наша святая земля, каких великих подвижников, предстоятелем пред престолом Божиим даровала она, которые сегодня стоят перед престолом Божиим и молятся всех нас.
Вслед за Свято-Сергиевским храмом в Ростовской области появились другие храмы в честь святого. В храме преподобного Сергия Радонежского в Таганроге в этот день собралось большое количество верующих. Несмотря на будний день, сюда пришли как молодые люди, так и люди пожилого возраста.
Хочется, чтобы больше молодежи было в храмах, на службах, чтобы стояло больше молодежи, больше деток приводили к причастию. Чтобы больше благодати православной было в России в нашей.
Мы дети войны. Мы поняли, что без Бога мы совершенно ничего не сможем сделать в этом мире. Не дети наши. Мы виноваты перед детьми, перед внуками. Что мы в этом возрасте только начали понимать, что без Бога не до порога. И поэтому сейчас наша задача нашего возраста, поколений наших, я призываю всех женщин, чтобы думали о том, чтобы как теперь воодушевить наших детей и внуков, и чтобы они не были атеистически зараженными элементами, как были мы. Потому что без Бога нация толпа, объединенная пороком.
Жизнь и труды преподобного Сергия имеют особое значение, потому что само появление таких подвижников и светочей внушало и внушает людям надежду на лучшее.
Завершается благоукрашение главного храма Волгодонска – Кафедрального собора Рождества Христова. Росписи собора ведутся уже больше года. Художественным оформлением соборного храма занимаются мастерские из Самары и Волгодонска. Очередное совещание по ходу строительства Кафедрального собора возглавил епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. Основные строительные работы ведутся руководством Ростовской атомной электростанции. В важном деле создания духовного центра Волгодонска участвуют многие неравнодушные люди. Волгодонская епархия входит в состав Донской митрополии. В 2011 году строящийся храм приобрел статус кафедрального собора. Он является самым большим храмом не только в Волгодонске, но и в восточном регионе Ростовской области. И в скором будущем в Кафедральном соборе Рождества Христова начнется полноценная богослужебная жизнь.
В селе Пешково Азовского Благочиния построен новый храм в честь святого апостола Иоанна Богослова. Сейчас храм еще не освящен, но богослужебная жизнь в этом приходе уже началась. В день престольного праздника во временном храме была совершена божественная литургия. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов занимает особое место в ряду избранных учеников Христа Спасителя. Главная особенность духовного облика апостола открывается через его учение о любви, за которое его стали называть апостолом любви. Действительно, любовью пронизаны все его писания, основная мысль которых сводится к понятию, что Бог в своем существе есть любовь. По окончании богослужения настоятель храма иерей Дионисий Дзюба обратился к прихожанам с проповедью.
«Да любите друг друга!» Говорил Иоанн Богослов. А также, уже будучи престарелым старцем, он произносил всем одни и те же слова. Он говорил: «Чадцы, да любите друг друга». И когда у него спросили, почему он всем говорит одно и то же, он ответил, что это есть вершина всех добрых дел.
Богословие апостола Иоанна уничтожает границу между настоящим и будущим. Наблюдая настоящее, временное, он не останавливается на нем, а переносит свой взор к вечному, в прошедшем и к вечному в будущем. На стадионе Ростовской гимназии номер 62 состоялся турнир по мини-футболу. Его проведение было приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. За кубок православной молодежи соревновались прихожане ростовских храмов. Матч состоялся при участии именитых спортсменов Дона.
Ну, на данный момент я являюсь одним из почетных гостей турнира по футболу, который проводится в канун замечательного праздника, божественного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Ну и именно цель и задача данного мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни, пропаганда спорта и борьба против наркотиков.
Не совсем субботник, но прекрасная возможность провести день с пользой на свежем воздухе и в хорошей компании. В Батайске собралось множество волонтеров для того, чтобы убрать территорию, посадить деревья. Акция прошла на строительной площадке будущего центра организации «Ростов без наркотиков». Она была проведена усилиями отдела по благотворительности и социальному служению Ростовско-на-Дону епархии и различными общественными организациями. На Дону завершился трехдневный детско-юношеский фестиваль. Он был посвящен 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Церемония награждения и гала-концерт прошли в Ростовском молодежном театре. На торжестве побывала наша съемочная группа.
Смысловой центр фестиваля – творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. Таким образом, программы, представленные в основных номинациях – вокал, художественное слово, изобразительное искусство, фототворчество и театральное мастерство – основаны на наследии великого русского гения.
Лермонтов сложен для исполнения, сложны сами темы, которые он поднимал в своем творчестве. А ведь писать поэт начал еще в детстве. Ну и возраст самих участников фестиваля невелик – от 6 до 25 лет. Поэтому кому как не им понимать и любить поэзию мятежного и гениального Михаила Юрьевича.
Понятно мне твое душевное томление, твоя глубокая сердечная тоска. Но если ты падешь средь общего падения, чья, братья, поддержать? Протянется рука.
Ой, дочернобровая мою девицу, сивогривого моего коня.
В течение трех дней конкурсные прослушивания и просмотры. В день гала-концерта на сцене областного молодежного академического театра награждение победителей, воспитанников школ искусств из Ростова-на-Дону и области.
Заявок мы получили больше 200. Были приятно удивлены, потому что мы не ожидали такого резонанса.
В программе не только сольные выступления. Фестиваль – еще одно доказательство, что имя одного гения способно сплотить людей в настоящем творческом союзе.
Мы поем буквально месяц, но нам вместе петь очень нравится. Мы уже заметили совместный прогресс, мы уже почти спелись вместе.
Многие из участников планируют и в дальнейшем связать свою жизнь с искусством. Подобные фестивали – важная ступень в раскрытии и утверждении молодых талантов.
Проведение его на таком уровне позволило нам принять решение о том, чтобы фестиваль Лермонтовский был ежегодным, а не только к 200-летию, как мы проводили его в 2013 году. Я думаю, что это будет правильно и в плане воспитание подрастающего поколения окажет свое положительное воздействие.
Это первое торжество, посвященное 200-летию Лермонтова, которое прошло на Дону. Масштабные празднества в честь юбилея поэта пройдут в 2014 году по всей России.
Для детей с ограниченными возможностями был организован спортивный праздник. Он прошел в рамках социальной работы Ростовской-на-Дону епархии. Подробности в нашем сюжете.
Спорт, подвижные игры и, главное, полноценное общение со сверстниками. Жизнь детей с ограниченными физическими возможностями должна быть полна радостными событиями, считают организаторы праздника. Приход во имя святителя Дмитрия Ростовского и православный молодежный центр, который действует при храме.
По благословению нашего священноначалия, Русской православной церкви и, в частности, владыки Меркурия, митрополита Ростовского и Черкасского, ведется колоссальная, самое главное, плодотворная работа по социальному служению церкви, по миссионерскому служению, по работе с молодежью.
В течение многих лет приход Дмитрия Ростовского сотрудничает с общественными организациями, куда входят люди с ограниченными физическими возможностями.
Главная цель – сделать так, чтобы эти дети увидели качественную разницу. Как может быть? Потому что, сидя дома, сидя в квартире, они редко выходят, мало общаются.
Шумный город остался где-то позади, а здесь возможность соприкосновения с природой, что, по словам специалистов, явно способствует адаптации. Как пример, ипотерапия – лечение посредством верховой езды.
упражняюсь на лошади, научаюсь управлять и общаюсь с вот именно с животным, с таким умным. У них результаты по их реабилитации лучше. То есть это не только у нас, это и в Европе. Эти исследования подтверждены.
Сами дети также настроены оптимистично. Расписание 12-летней Кристины заполнено на месяцы вперед. Девочка занимается вокалом, участвует в международных музыкальных конкурсах. За плечами победа в Польше, а в ближайшее время ее ждет конкурс в Париже.
Я еще маленькая была, очень хотела на музыку ходить. Но все, времени не было, там у меня болезни, все, по врачам. Ну, мама все-таки решила в одно время и пошли. Ну, моя вообще мечта стать певицей. Ну, стараемся с учительницей. Вперед, вперед, продвигаемся.
Недуг не должен помешать и этим малышам достигать своих целей. А представители прихода во имя святителя Дмитрия Ростовского, в свою очередь, обещают и в дальнейшем устраивать такие праздники для детей.
«Лето Господне», «Богомолье», «Няня из Москвы». Российскому читателю эти и многие другие произведения выдающегося писателя первой волны русской эмиграции открылись только в 90-е годы 20-го столетия. В этом году Россия празднует 140 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева. Сюжет Екатерины Рачковой.
Жизнь и творчество Ивана Шмелева – это преодоление. Преодоление неверия и сомнений в молодые годы. Постоянный духовный поиск и обретение радости во второй половине жизни. Радость при внешней неустроенности, при долгих и мучительных скитаниях. Эмиграция не входила в планы семьи Шмелевых. Все трое – Иван Сергеевич, Ольга Александровна и их сын Сергей – после революции сразу решили, что останутся в России, какой бы она теперь ни была. Но все же уехали. Вдвоем. После того, как их сын Сергей Шмелев, участник Великой войны, был расстрелян во время Красного террора в Крыму. Гибель сына, гибель России и изгнание. Плод этих страданий – поэма в прозе «Солнце мертвых», которая по тону своему подобна ветхозаветному плачу о мире и человеке.
Помните, Солженицын сказал, самая страшная книга. И сам Шмелев тоже добавил очень интересный комментарий. Я любое произведение мог бы написать заново, но «Солнца мертвых» нет. Потому что вот здесь соединились его, действительно, вера, его вера и православная вера, и вера все-таки в русский народ, его боль, и в то же время его очень четкое понимание происходящего. А в-третьих, это удивительное качество Шмелева. Он, где бы он ни был, в Москве, в Крыму, в Париже, он всегда писал с оглядкой на Россию.
Читаю, как обители строились. Прошло? Совсем прошло? Да где ж мы-то были? Я-то где был? Почему не исколесил Россию? Почему не излазил на коленках по всей, по всей?
Жизнь в эмиграции он посвятил тому, чтобы узнать ее и понять. Через родное и близкое, но навсегда утерянное, он прокладывал свой путь к Богу. В романе «Лето Господне», говоря о скорбях и радостях маленького Вани, в жизни которого обыденный и, казалось бы, знакомый видимый мир освещался божественным бытием. В романе «История любовная», повествуя о борьбе добра и зла в душе гимназиста Тони и о любви, которая покрывает все. И всегда в центре внимания человек, не из-за того, что это звучит гордо, не этой традиции принадлежал Шмелев. Ведь и первое крупное его произведение «Человек из ресторана» повествует не о социальных коллизиях, не о столкновении классов, как это предпочли видеть создатели экранизации рассказов советской России. Шмелев смотрел на человека, стоящего перед Богом и впускающего или не впускающего его в свою жизнь. В эмиграции он сохранил и обогатил наследие русской классической культуры, в основе которой триединство – истина, добро и красота.
Знаменитый лозунг первой волны русской эмиграции, за которой борются все. Гиппиус говорит, что это ее лозунг, Берберова говорит, что это она придумала. Мы не в изгнании, мы в послании. Литература русского зарубежья обращается к прошлому, к традициям классическим. Именно вот она этим отлична от русской литературы метрополии. Там вспомним начало 20-е годы, там сломать все, а здесь сохранить.
Не для славы я работал и работаю. Я лишь доброе хотел показывать. Искал,
Он не закончил свой главный труд – роман «Пути небесные», в котором хотел показать встречу человека и Господа. Но его кончина – это своего рода послесловие к роману. Иван Сергеевич завершил свой земной путь в обители Покрова Пресвятой Богородицы близ Парижа, куда он приехал за несколько часов до смерти. Умер под покровом Пресвятой Богородицы. И в этом четкие и ясные очертания пути небесного, пути к Богу, который всю свою жизнь искал великий писатель.
Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте телестудии donpravtv.ru, а также на сайте епархии ростовепархия.ру. Я с вами прощаюсь. Нашу программу продолжает рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте. Всю минувшую неделю с мониторов и телекранов не сходило требование группы активистов убрать из Третьяковской галереи картину Ильи Репина, известную в народе как «Иван Грозный убивает своего сына».
Подписанты считают, что данная картина русского художника Ильи Репина искажает историю, оскорбляет правителя и является непатриотичной. Среди подписавшихся директор агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий, который в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал себя православным предпринимателем. Он же является председателем патриотического движения с громким названием «Святая Русь». Все эти религиозные эпитеты привели к тому, что целый ряд СМИ преподнесли эту новость как мнение всех православных жителей России. Так, в эфире телеканала «Дождь» она вышла под заголовком «Православные патриоты посягнули на живопись». Сайт «Ньюсленд» публикует ее под заголовком «Картину Репина будут охранять от православных фанатиков». А украинский медиапортал ТСН написал, что в России запретить картину Репина требуют православные активисты.
Из-за этой бури, вызванной заявлением директора молочного комбината, одного адвоката и еще нескольких светских общественных деятелей, то есть вполне себе частных лиц, имя церкви и всех православных христиан вновь прозвучало в СМИ с эпитетами «Маргиналы», «Самодуры» и «Мракобесы». Я ничего не имею против мнения людей, считающих, что Илья Репин изобразил спорный исторический факт. Как известно, он задумал картину после убийства царя Александра II, изображая в ней трагический смысл российской истории. То есть это не фотография, это метафора художника, это посыл к власть придержащим. Не убей, подумай. В жизни есть поступки, после которых даже раскаянием ничего не изменишь. Поэтому совершенно неадекватно путать рассказ историка и рассказ художника, ведь у них разный язык. И тому примеров тьма. В картине Сурикова «Переход Суворова через Альпы» ведь всем понятно, что изображен лишь символ, а иначе, переходя таким образом через горы, русская армия рисковала бы остаться, простите, без штанов. А картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова», где изображена запертая в подвале страдающая дама, которая вот-вот потонет во время питерского наводнения 1777 года. А ничего, что она умерла за 2 года до этого от чахотки? Тоже ведь метафора, тоже искажение истории. И что же, по логике, если исторически «Княжну Тараканову» в подвале не запирали, то надо запереть картину? А уже полотно Василия Перова «Монастырская трапеза» нужно и вовсе сжечь. Ведь на ней изображается намеренное искажение религиозного быта. Нужно тогда до кучи запретить историю государства российского Николая Михайловича Карамзина. Ведь именно оттуда Илья Репин почерпнул предание об убийстве Иваном Грозным своего сына.
Замечательно. Поразительно. Гениально.
Поражает тут другое. Откуда у этой микроскопической группы лиц столько самоуверенности, если не сказать наглости, что они требуют от властей свою частную позицию принять не больше, не меньше, как закон для всех граждан? Ну вот давайте представим, что меня и кого-нибудь из вас, допустим, раздражает скрипач за стенкой. И вот мы пишем письмо в Министерство культуры с требованием запретить на территории России все музыкальные школы и консерватории по классу скрипки. Мы с вами исправно платим налоги в бюджет страны. Поэтому подписываем письмо налогоплательщики Российской Федерации. Как вы думаете, на следующий день выйдут передовицы и выпуски новостей с заглавием «Налогоплательщики России требуют запретить уроки скрипки»? Нет, конечно. Кто же будет обращать столько внимания на пару идиотов? Так почему же в случае с группой товарищей, которые называют себя православными активистами, выходит ровно наоборот? А, наверное, потому, что выступают они не как адвокат директора молочного завода или частный книгоиздатель, а именно непременно используя прилагательное «православный». Это самое, что ни на есть ключевое слово в каждой подобной истории. И тут же все СМИ внезапно теряют чувство здравого смысла и выстраивают следующую логическую ошибку. Запрета требует группа, называющаяся православными. Православие – это религия большинства. Значит, запрета требует большинство православного населения страны. И вуаля, блюдо готово. Уже наутро все новости пестрят заголовками, в которых частное мнение нескольких человек преподносит всю церковь как сообщество безнадежных маргиналов и инквизиторов.
В Ростове-на-Дону группа так называемых православных активистов потребовала от руководства местной филармонии запретить рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». Все региональные и большинство федеральных СМИ преподнесли эту инициативу частных лиц как мнение всех православных жителей Дона.
Подписавшие требования не посчитали нужным обратиться за благословением к правящему архиерею или священнослужителям Донской митрополии. В официальном заявлении Ростовско-на-Дону епархии по этому поводу говорилось: «Любые православные активисты, которые собираются выступить от имени христиан, в первую очередь должны заручиться благословением епископа. История церкви свидетельствует о том, что чем активнее подобные группы проявляют себя без благословения епископа, тем сильнее их дрейф в сторону секты, и тем больше вреда они способны принести всему церковному организму».
Но я понимаю, что есть люди, которые любят лакировать образ царя. Допускаю, что кому-то не нравится современное искусство. Вообще готов согласиться, что каждый вправе заниматься чем угодно. Спортом, музыкой, предпринимательством, политикой. Но важно помнить, что культ можно сделать из чего угодно. Из истории, из культуры, из экологии, из здоровья. И это уже будет все, что угодно, только не православие. И мне видится весьма неадекватным словосочетание «православный предприниматель», «православный активист» или «православный спортсмен». То есть, когда наименование нашей веры прилагают к своим увлечениям, к своим хотелкам или даже к своим страстям. Это не что иное, как усиление того, что реально человеку не хватает в жизни. Делая свою веру чем-то прикладным, вспомогательным, к политике, к истории, к своим вкусам, мы грешим против первой заповеди Моисея, которая говорит, чтобы мы не делали себе богов из любимых игрушек. Так что в постскриптум остается лишь добавить. Наперекор всем правилам русского языка о частях речи, слово «православный» — это не прилагательное. Слово «православный» — это существительное. Дай Бог нам это не забывать. Всего доброго.